девочкам несовершеннолетним лезли в нижнее белье. Мы вообще понимаем, что мы обсуждаем? Давайте представим себе наших детей, ваших детей, моих детей, с которыми так себя повели. Мы говорим, да плевать на это ЕГЭ, чтобы их вынесли всех ногами вперед. Ты не будешь сдавать ЕГЭ. Вот что мы говорим. Те, кто невротизируют детей вместо того, чтобы делать так, чтобы они учились, они, безусловно, непрофессиональны. Что значит, не все за войну, а она против войны? И не имеет права об этом сказать. Ее личностно уничтожают. Сейчас эти дети находятся в концентрационном лагере, на мой взгляд. Это не метафора. У родителей функция номер один – это защищать собственных детей. Услышьте и ужаснитесь. Никак дети не могут выжить, если рядом с ними нет значимых взрослых. Только чудо их может спасти.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
Каждый год вокруг единого госэкзамена возникают скандалы. И каждый год с момента появления в России ЕГЭ кто-нибудь требует его отменить. В этом году такие требования спровоцировали события в школе номер 62 Воронежа. Там, перед экзаменом, на входе в здание, охранники заставили выпускниц снимать нижнее белье, поскольку детекторы начали реагировать на металлические части в бюстгальтерах. Девушек довели до слез и истерики. Правозащитники заявили, что публичное раздевание можно рассматривать как сексуализированное домогательство и пытки.
А депутаты предложили вообще отменить ЕГЭ и внесли соответствующий проект в Госдуму. Его авторы поясняют, что общество навязывает судьбоносный характер ЕГЭ, от которого чуть ли не зависит жизнь и будущая карьера выпускника. Школьники и их родители с ужасом ждут итоговой аттестации, а некоторые выпускники, не справившись с давлением, совершают самоубийство.
Как ЕГЭ из выпускного экзамена превратился и в наказание, и в событие, от которого зависит жизнь человека? Насколько школа отражает происходящее в российском обществе сегодня, и от чего родителям нужно спасать своих детей?
Об этом мы поговорим с гостем нашего подкаста, педагогом, автором YouTube-канала о современной педагогике Димой Зицером.
С 2009 года, когда в России уже во всех школах начали принимать только единый госэкзамен, и он стал единственной формой выпускных экзаменов, ведутся ожесточенные споры вокруг него, и он остается ЕГЭ, пожалуй, самым критикуемым проектом российского образования. Вы понимаете, почему так случилось? Почему страсти никак не улягутся?
В первую очередь, потому что мы консервативные, и люди с трудом принимают новое. Вот этот, видите, весь заход в наше время было иначе, и ничего выросли, ну, который абсолютно он и антиобразовательный, и антигуманистический. Тем не менее, работает этот подход как часы. История номер два тоже, в общем, это абсолютно не вписывается в парадигму, извините за выражение, всей антизападной риторики. Взяли от них неизвестно что, перенесли, значит, на эту почву, на нашу. И, соответственно, ждем каких-то результатов. История номер три заключается в том, что, как обычно, никто не занимался и не собирается заниматься просвещением. К этому были не готовы ни семьи, ни учителя. Теперь учителя пошли путем наименьшего сопротивления и сказали, нас обязывают эту штуку делать, значит, мы должны из кожи вон вылезать для того, чтобы обеспечить результаты. А поскольку российские, советские и постсоветские учителя умеют добиваться результатов только одним способом, а именно порабощением детей, именно этим они и занялись. И они превратили образование в это самое дикое соревнование с плетками. С пятого класса начинали к ЕГЭ готовиться. Вот это вот все.
Причем начинают готовить в начальной еще школе к концу четвертого класса, там какой-то первый тест, потом всех пугают уже в восьмом-девятом классе тем, что называется ОГЭ, и потом вот уже финишная прямая, а когда детей учат-то?
Детей не учат никогда. Современное российское образование, я, конечно, в массе говорю, я, конечно, не имею в виду все школы и всех учителей, призвано совершенно не обучать, а отчитываться и удовлетворять, в частности, удовлетворять государство. Значит, вот то, что вы описали, это правда, но это стопроцентный обман. Никакого отношения то, что происходит в начальной школе и в пятом классе, кстати, и в восьмом классе, не имеет к единому госэкзамену. Никакого отношения. Это просто очередной инструмент насилия и унижения. Ты не сдашь ЕГЭ, ты, значит, будешь никчемным человеком. Ну, все дальше по тексту. ЕГЭ – это неловкая обратная связь, которую государство устраивает образовательной системе, которую оно само же и придумало. Это неловкая обратная связь, потому что мы не ждем от монстров ловкой связи, правда? Любое государство, оно, так сказать, ну, монструозно, да, все понятно, оно не умеет сделать хорошо. Но там ничего больше, чем обратная связь, вообще не заложено. То есть, если люди учатся в кайф, если им в школе прикольно, хорошо и так далее, поверьте мне, ЕГЭ сдать ничего не стоит. Я слово вам даю, это не теория в моих устах, это стопроцентная практика. Конечно, нужно в выпускном классе дополнительно освоить анкеты, способы их заполнения, потому что там, в общем, много идиотизма и бюрократии. Но вообще-то это чепуха, это как в крестики-нолики играть. А что касается подготовки к ЕГЭ содержательной, поверьте мне, она не имеет никакого отношения к вот этой вот насильственной системе, которая развернута, которая построена. ЕГЭ – это лучшее, что может быть, на мой взгляд. ЕГЭ исключает субъективность, потому что ЕГЭ дает возможность людям вне зависимости от места происхождения и семьи происхождения поступать в университет. ЕГЭ исключил весь вот этот невроз, связанный непосредственно с поступлением в университеты. ЕГЭ не дает возможность училкам отомстить детям, которые им не нравятся. Другое дело, что можно сделать это так, как мы видим, что это будет полным кошмаром, но это сделано.
А вы можете объяснить тогда, почему это происходит? Почему ЕГЭ из хорошей идеи, замечательной, почему это превратили в такой дикий кошмар, который начинается еще с начальной школы и продолжается бесконечно до 11 класса?
Сказать вам, что я думаю? Непрофессиональная система, непрофессиональные педагоги, никуда не годящиеся, которые не могут называться педагогами, больше ничего. Никакого другого объяснения не будет и быть не может. Те, кто невротизирует детей вместо того, чтобы делать так, чтобы они учились, они, безусловно, непрофессиональны. Что должен вообще делать учитель? Учитель должен делать так, чтобы человеку было зачем идти в школу. Не зачем его туда загонять, не идти в школу, потому что иначе накажут, а зачем мне туда идти? Дальше после этого приходит значимость для ученика того, что происходит. Профессиональный педагог умеет сделать так, что человек понимает, какое отношение к его жизни имеет математика, русский или иностранный язык, литература, история. Это часть меня. Я хожу в школу для того, чтобы познавать себя и познавать мир вокруг себя. Теперь мы представили себе человека, который вот то, что я сейчас сказал, ему это невдомек, или он это вообще не умеет. Но ему же надо как-то хлебную карточку-то получать. А тут ему подкладывают такой чудесный инструмент. Инструмент унижения, инструмент подавления, инструмент насилия. Ну, как этот инструмент не использовать? Ну, вот скажите мне на милость. Он его использует. Он и говорит человеку, ты никто, ты можешь стать кем-то, если ты сдашь этот экзамен, но ты его точно не сдашь, потому что ты никто. Смотри предыдущий пункт. Ну, так и быть, я тебе помогу. Для этого встань по стойке смирно, надень форму, тяни носочек как следует. И, кстати, если ты не будешь этого делать... Смотрите, самый первый пункт. Я тебя унижу, я тебя лишу всего того, чего ты любишь, я постараюсь испортить твои отношения с самыми близкими людьми, то есть родителями и так далее. Так что вот что происходит. Это действительно трагическая тема. Но смотрите, мне важно еще раз сказать, это, безусловно, не имеет отношения ко всем российским педагогам. Это просто неправда. Я этого не говорил и не скажу ни за что. Но это имеет отношение к системе. Система образования в России в сегодняшних действующих лицах и исполнителях не просто непрофессионально, она еще один шаг и будет преступна.
Вы сказали, если я правильно понимаю, что, по сути, для вот этих учителей, которые не стремятся заинтересовать и объяснить, зачем ребенку практические знания, для них это, по сути, такая демонстрация права сильного, что, в принципе, во многих сферах российского общества тоже существует. Насколько сейчас сегодняшняя российская школа – это отражение того, что происходит в обществе, и как давно она стала такой?
На 100% российская школа – отражение того, что происходит в обществе. Началось это, конечно, не вчера, и не позавчера, и не 24 февраля 2022 года. Началось это намного раньше. Это имеет отношение к возгонке ложного культурного кода про тварь дрожащую, про то, что есть какие-то дяденьки, тетеньки тоже, но реже, которые лучше, чем я. Которые лучше, чем я, понимают, которые понимают, куда надо идти, как надо поступать, значит, как надо действовать. В этом смысле идея о том, что, извините, так сказать, я политикой не интересуюсь, вообще все не так однозначно, и вообще все вот это абсолютно равно тому, что детей отдают на заклание системе. Да? «Приводите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю».
Это какая-то трагическая ошибка. Или это намеренное действие, чтобы с молодых ногтей, как говорится, приучать все население России, которое даже не успели как граждане сформироваться, чтобы дети боялись уже вот с детства всего, воспитателя в детском саду, учителя в школе и дальше-дальше?
В этом смысле они отличаются от граждан более крупного размера только тем, что они вследствие возраста и того, что так природа устроила, они верят взрослым. Лет, там, не знаю, в 15, тем более в 20, а иногда в 40, взрослые становятся циниками очень многие. И подлецами очень часто вследствие этого. То есть впрямую делают не то, что думают. А вот когда человека 5 лет выстраивают буквы Z в компании других детей, когда в 5 лет детей заставляют плести маскировочные сети, на самом деле это, конечно, отражение общества. Сделано это, конечно, умышленно. Безусловно, есть педагоги, которые воспользовались возможностью, которая была в 90-е, например, да, и открыли школы, изменили школы, и очень-очень много чего сделали. Закон об образовании Российской Федерации до сих пор, на мой взгляд, самый передовой закон в мире. Другое дело, как он исполняется. Делается это, безусловно, умышленно. То есть это не делается, это сделано уже. Мы имеем дело с законченной системой, к моему огромному сожалению.
А как случилось так, что при существовании такого прогрессивного, продвинутого закона об образовании, который действует в России, когда существует масса форм и вариантов, когда дать образование своему ребенку, он фактически не работает. И большинство родителей, которые, может быть, из лучших побуждений, но скорее отправят своего ребенка в ближайшую какую-то школу, где третируют детей, условно говоря, и, что называется, натаскивают их на ЕГЭ, а не устраивают, например, какое-то домашнее образование. Это все тоже из-за разряда «действовать по старинке» или что это? Почему не работает такой хороший закон? Почему его не принимают сами родители?
Во-первых, закон работает. То есть завтра утром любой из ваших слушателей может вместе со своим ребенком перейти на семейную форму обучения. Второе. Вот вы сказали, из лучших побуждений родитель отведет ребенка в соседнюю школу. Это неправда. Он из худших побуждений отведет ребенка в соседнюю школу. Потому что ему наплевать, чтобы не сказать, положить на этого ребенка. И к ребенку он относится, к собственному ребенку, как к чемодану, который лучше положить поближе. Он относится к ребенку хуже, чем к собственному нижнему белью. Потому что собственное нижнее белье не покупают по принципу «у меня за углом открылся магазин, там теперь всегда буду покупать трусы». К школе относятся именно так. И то, что мы привыкли априори говорить о том, что родители желают детям добра, это ложь еще одна. Другое дело, что дети устроены так до определенного возраста, что они не могут даже предположить, что взрослые, тем более близкие взрослые, могут хотеть им зла. По сути, история следующая. Это имеет отношение к тому же принципу, а что такого? Я так вырос, и ничего. Это нулевая рефлексия, потому что это ничего никем не проверялось. Да, или я человеком стал. Кто тебе сказал, что ты стал человеком? Может, стал, может, не стал. С близкими надо бы поговорить, как с тобой живется. Насколько ты человечен. Но так серьезно многие, к моему огромному сожалению, не заморачиваются. И вот эта совокупность, когда с одной стороны к детям относятся как к недоделкам, а не как к людям, а с другой стороны, когда, знаете, ведь мы когда кого-то дискриминируем, мы непременно его обожествляем. С одной стороны, 19 век, с одной стороны, женщина не имеет большинства прав, которые имеют мужчины, а с другой стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. С одной стороны, дети – самая унижаемая и самая бесправная часть общества, а с другой стороны, День защиты детей. И все лживое насквозь. Мы представляем их ангелочками лживо, и в этот же момент макаем их в дерьмо и делаем их жизнь невыносимой. И отправляем их туда, где они проводят 11 лет, очень часто в муках. А мы в этот момент приговариваем, это я любя. Это происходит не везде. Это происходит точно не со всеми школами, точно не со всеми учителями и совсем-совсем точно не со всеми родителями. У меня точной статистики нет, но есть такая антропологическая статистика по моей программе, которую я веду, по родителям, с которыми я общаюсь. Тенденция перехода на семейную форму обучения растет очень-очень стремительно последние 2 года.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с педагогом Димой Зицером о том, как единый госэкзамен из выпускного экзамена превратился и в наказание, и в событие, от которого зависит жизнь человека.
Вот вы обратили внимание на то, что дети в России ограничены в правоспособности. Вы, правда, сказали, что государство к ним относится, и многие взрослые, как к недоделкам. Но существуют ли какие-то возможности для ребенка, когда он, пусть и с ограниченной правоспособностью, может сам повлиять на то, как его будут учить, если родители не хотят его слышать? Существуют ли законодательные способы для того, чтобы ребенок, например, в 14 лет уже, сказал, а я хочу перейти на другую форму, например, образования, и его бы послушали или нет, или всегда должен быть вот этот самый взрослый, который будет принимать решение за него?
На сегодняшний день категорически нет такой возможности, к моему огромному сожалению. Но это, в общем, нормально, дети доверяют нам бесконечно, и это накладывает на нас огромную ответственность. Теперь этой ответственностью можно воспользоваться. Как ею можно воспользоваться? Это несмотря на то, что дети находятся в зависимом положении, транслировать им всячески, что они полноценные личности. И самих себя все время, ну, в определенном смысле, защищать детей от самих себя. Давать детям возможность быть этими самыми полноценными личностями. Парадокс заключается в том, что это находится в руках взрослых. Поскольку последние 2,5 года тенденция прямо противоположная, на сегодняшний день, к моему огромному сожалению, человек в 14 лет не может отстоять свои права. Конечно, у меня бывает такое, что люди этого возраста ко мне обращаются. Например, когда они оказываются в ситуации, когда в семье поддерживают войну. В школе поддерживают войну все учителя без исключения, во всяком случае, на взгляд вот конкретной девочки, о которой я сейчас говорю. Большинство одноклассников точно поддерживает войну. Девочка задает вопрос, как выжить? И лично ей можно попробовать помочь. Системно, на мой взгляд, к сожалению, нет на сегодняшний день.
Пробовать помочь может кто? Должен кто? Психолог? Педагог? И каким образом? Вы просто сейчас затронули очень такую важную, наверное, болезненную для многих тему. А куда идти? Ведь если раньше рекламировали и существовала масса линий телефонов доверия для подростков, в Москве достаточно успешно они работали, то сейчас дети просто, наверное, побоятся говорить о том, что, например, они не поддерживают войну, все вокруг поддерживают, что делать, просто потому что это небезопасно. И государство, и учителя транслируют, что небезопасно высказываться против войны.
Нет, государство и учителя транслируют, что ты враг в этот момент. Да, давайте тоже назовем вещи своими именами. Значит, и мы с тобой сделаем все, что сможем придумать. Что делать в этой ситуации? Оглядеться вокруг. Абсолютно точно вы неподалеку увидите человека, которому нужна ваша помощь в качестве значимого взрослого. Верно. Это может быть ваш племянник. Это может быть соседский ребенок, которому просто важно узнать, что он не один такой, он не выродок, то, что транслируют ему все.
А что вы отвечаете этой девочке условной, реальной? Что вообще говорить взрослым, тем детям, которые приходят вот с такой проблемой?
Сейчас эти дети находятся в концентрационном лагере, на мой взгляд. Вот эти дети. Это не метафора. Если я описываю эту девочку, вокруг нее, по ее словам, 100% взрослых, до которых она может дотянуться, на ее взгляд, были против того, чтобы она личностно существовала. Да? Что это значит? Что значит, они все за войну, а она против войны? И не имеет права об этом сказать. Ее личностно уничтожают. И в этот момент, если мы говорим о людях 14-15 лет, мы должны помочь им выжить. Вот сейчас задача этих детей – выжить. И поэтому говорить нужно о том, как вести себя на уроках о важном, если они не могут этого избежать. Какие стихи читать в голове в этот момент? В какое окно смотреть? Что делать после этого урока? Каким образом, да, избавиться от вот этого, из того, что происходит? Это очень конкретные и очень практические советы. Нужно говорить личностно о каждом человеке в отдельности. И этому отдельному человеку помогать выжить. Может быть, конкретный ребенок, конкретный человек, чуть помладше вас иногда, которого может спасти один разговор один на один. Когда он узнает, что нет, не все взрослые продажные суки. Когда он узнает, что рядом с ним есть человек, который не только думает так же, но у него есть определенный опыт выживания. он понимает, какие инструменты можно задействовать для того, чтобы продержаться.
И вот можно предположить, что сейчас масса детей в России находится в таких, как вы сказали, концентрационных лагерях, испытывают такое давление со стороны, значит, своего общества и далекого, и близкого, и при этом еще невероятное давление, если это выпускные классы, в связи со сдачей единого госэкзамена. И сейчас к этому, ко всем скандалам, которые происходили раньше, добавились еще новые какие-то совершенно дикие практики, на которые не могли не отреагировать даже в Думе и в Совфеде, когда пришло из нескольких школ. Сначала был Воронеж, потом в Мордовии, потом где-то в Московской области рассказы о том, как детей заставляют раздеваться, обыскивают. То есть они испытывают еще и буквально физическое унижение,
верно,
насилие,
верно.
То может вот прямо сейчас положить этому конец, или это дальше еще будет вот по мере нагнетания истерии только ухудшаться, и в следующем году чего уже можно ожидать во время сдачи экзамена?
Госдума никак на это не отреагировала. Вы ошибаетесь. Вы имеете в виду, что они про это поговорили? Но они же не сделали ничего, ребята. Но они ничего не сделали, наоборот. Они лицемерно в этот момент поговорили о том, что это нехорошо. Девочкам несовершеннолетним лезли в нижнее белье. Мы вообще понимаем, что мы обсуждаем? Идет проверка прокурорская? Действительно, серьезно? Они не сделали ничего. Им это невыгодно ни с какой точки зрения. Они ничего делать не будут. А взрослые в этот момент будут говорить, ну вот Миронов возмутился. Это просто потрясающе. Ну вот смотрите, ну давайте представим себе наших детей, ваших детей, моих детей, с которыми так себя повели. И что в этот момент мы говорим? Миронов возмутился? Мы говорим, да плевать на это ЕГЭ, чтобы их вынесли всех ногами вперед. Ты не будешь сдавать ЕГЭ. Вот что мы говорим. Во всяком случае, я говорю. Потому что личность, на мой взгляд, находится на первом месте всего чего угодно. Если на сегодняшний день мы не можем защитить собственных детей от этого самого концентрационного лагеря, мне кажется, мы поступаем безнравственно, если мы говорим, не, ну все-таки надо же ЕГЭ сдавать. В смысле, а если в прямом смысле слова завтра дочерям, не дай бог, залезут в трусы, не только посмотрят на лифчики 16-летних девочек, но и залезут туда. Что мы скажем? Это уже перебор? Нет, не скажем мы, что это перебор в такой системе координат. Потому что перебор уже был давным-давно. Ничего они не делают, в том-то и штука. И поэтому нет-нет, я не кликушествую совершенно. Я не говорю, что все, это конец. Я говорю, что у родителей функция номер один – это защищать собственных детей. И в этот момент родители, которые говорят, ничего, детка, потерпи, значит, на себе взгляды охранников. Экзамен все-таки нужно сдать. Мне кажется, эти родители глубоко безнравственные люди.
Как дошло до такого поведения охранников?
Как дошло до этого? Как дошло до порабощения детей всех? Ну что, ну можем обсудить еще, как дошло до развязывания бойни преступной. Когда этого дошло действительно? А когда этого могло не дойти? Это сегодня я вижу это как систему. Не видел, к сожалению. Вот я признаюсь. Еще 2 года назад в интервью, когда меня спрашивали о выстраивании детей буквы Z, я все еще мямлил, что, на мой взгляд, это в первую очередь инициатива на местах, а не выстраивание преступной системы. А сегодня понятно, что я был не просто наивен, а просто был дураком. Это абсолютно осознанное выстраивание преступной системы, потому что преступники не могут построить систему неприступную. Да, как сделано так, что действительно ведь родители продолжили отправлять детей, в этом смысле этот глагол подходит, в школу за углом, по принципу эта школа хороша тем, что она за углом. И неважно, как там себя чувствует ребенок. И какое количество родителей до сих пор говорит о том, что ничего страшного, жизнь-то не пикник. Человеку должно быть тяжело, он таким образом учится бороться с трудностями.
Как и всегда и предыдущие годы, как только возникает какой-то скандал вокруг ЕГЭ, тут же раздаются голоса всевозможные со всех сторон о том, что ЕГЭ надо отменить. И вообще формат собеседования или эссе, или устного экзамена, он значительно превосходит тесты по способности оценить уровень знаний учащихся. А здесь дети могут наугад расставлять крестики, галочки, и поэтому бездари поступают в вузы. Что вы думаете о самой идее отменить ЕГЭ и заменить его опять вот на эссе, собеседование, устные экзамены и прочее?
Я думаю, что это будет сделано. К моему огромному сожалению, я очень не хочу, чтобы это было сделано. Я очень-очень надеюсь, что проскочим. Потому что это, в общем, окончательное порабощение. Но то есть очевидные вещи. Возвращение к уже на 100% субъективной оценке. И в этом смысле дети, о которых мы с вами немножко уже поговорили, которые так или иначе противостоят системе, которые пытаются отстаивать собственное мнение, они оказываются в беде уже на 100%.
Ну а как детям-то выжить в этой ситуации?
Никак. Услышьте и ужаснитесь. Никак дети не могут выжить, если рядом с ними нет значимых взрослых. Только чудо их может спасти. Никак. Эта ситуация трагическая. И поэтому те, кто слышит нас сейчас, вот еще раз я говорю, еще раз повторяю эту мысль, нехитрую, в общем-то. Ребята, оглянитесь вокруг. 99%, что недалеко от вас, есть человек, которого вы можете помочь, поддержать. Как ребенок в 5 лет может сказать, я не буду выстраиваться буквой Z? Ну, серьезно, о чем мы говорим? Выход есть. Немедленный переход на семейную форму обучения. Немедленный. Завтра утром, 1 сентября, не выходим в школу. Все. Это очень простой выход.
А как организовать это семейное обучение? Самому преподавать или нанимать кого-то?
Я делал на эту тему отдельный выпуск специально, очень-очень подробно. Если кому-то будет важно, я, честное слово, только для этого. Заходите, это последний выпуск прошлого августа, по-моему, «Любить нельзя воспитывать». Он посвящен этому. Там с конкретными ссылками даже на документы самые-самые разные. В результате этой программы появилось несколько каналов в Телеграме, которые просто слушатели организовывали для того, чтобы помогать друг другу. Это движение очень-очень сильное. Если в двух словах ответить на ваш вопрос, значит, можно учить самим, но это совершенно не обязательно, и, на мой взгляд, это граничит с безумием в большинстве случаев. То, что я люблю больше всего и рекомендую, это образование учебной группы. Это когда в вашем городе или городке вы находите еще 10 семей, подобных вам, организовываетесь в группу, скидываетесь по копеечке, не о больших суммах идет речь, нанимаете тьютора, и он чудесным образом с этими детьми проводит время. Форма номер один. Форма номер два – учебная группа, такая же, из 10 детей. Дежурство родителей. Да, родители не уходят с работы, а раз в 2 недели есть такое дежурство. Те, кто готовы, те, кто умеют, те, кому прикольно. И так далее, и так далее. Дальше можно перечислять. Вот эти легенды о том, что семейная форма обучения стоит огромных денег, это не все могут себе позволить, это обман. Взрослый очередной, взрослый обман. Больше ничего.
В цепочке этого очередного взрослого обмана или самообмана будет еще и то, что мы же видели, как эти дети в пандемию учатся в кавычках, никто не учится, а только бездельничает дома у компьютера, уроков не учат, ничего не учат. И как же заставишь ребенка учиться на семейном обучении, если... Нет учителя, который стоит с указкой над ним.
Бьет. Это важнейший глагол вы произнесли, как заставить ребенка. Те родители, которые рассуждают подобным образом, не будут этого делать в любом случае, жалко времени. Это будут делать те, кто действительно озабочены тем, чтобы помочь детям выжить и личностно сохраниться.
И тем не менее, ведь многие родители, которые хотят как лучше и ожидают как лучше, думают о переходе на семейное обучение, на групповое, на дистанционное, они переживают о том, будет ли ребенок учиться по-настоящему учиться.
Пусть эти родители подумают, что такое учиться по-настоящему. Господи, что такое учиться по-настоящему? Чему учиться по-настоящему? Программе, которая составлена продажным Министерством просвещения Российской Федерации, чему учиться по-настоящему? Да, сдаст ли ребенок ЕГЭ, вот если вы ставите вопрос так? Безусловно, да. Но это, в этом есть некоторая ответственность родителей, это правда. Тут есть еще один момент, который, ну, раз уж мы зашли, да, в этот угол, мне важно произнести. На войне, мы находимся на войне. По какому праву мы говорим, ах, они будут, может быть, не так социализированы, как они были бы социализированы в дворовой школе? Это меньшая цена, которую мы можем заплатить. Это меньшая цена, что родители оторвут задницу, извините меня, от кресла и сделают так, чтобы их детям было лучше, и дети сохранились. Окей, да, действительно, им придется на несколько дней или месяцев пожертвовать собственным комфортным. Ай-яй-яй, какой ужас. Мы не можем, мы не имеем права рассуждать, как можно было рассуждать в 2021 году. Просто не имеем права, и все.
Вы сказали, что, несмотря на семейное обучение, дети... сдадут ЕГЭ, а это будет то же самое ЕГЭ в той же школе по тем же правилам?
Есть разные варианты. Есть вариант самый простой, действительно, когда дети идут в школу, они приписаны к какой-то школе, и по моему опыту вы удивитесь, к детям, которые не учатся в этой школе, отношение совсем-совсем другое, совсем другое. А потом есть и учебные центры, сейчас много чего есть. И, между прочим, спасибо ковиду в этом смысле. Есть, между прочим, варианты сдачи ЕГЭ онлайн. Другое дело, что, на мой взгляд, к моему огромному сожалению, постепенно все это будут закрывать. Но это я не знаю. Это как раз догадки.
В любом случае, выходит, что наш разговор, который начался более-менее с того, как многие люди реагируют на то, какой ужас-ужас этот самый единый госэкзамен, и накручивают всех, а по большому счету ужасен не единый госэкзамен, который, вообще-то, может быть, даже и не ужасен, а сама система. система образования, которая сложилась в Российской Федерации и не собирается сейчас становиться лучше.
Как будто... Согласен. Только еще давайте мы внесем в эту личную ответственность, которую мы сложили в Российской Федерации. Инопланетяне не прилетали.
Педагог, автор YouTube-канала о современной педагогике Дима Зицер был на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.